Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita pranašo Eliahu aukos atnešimas. Tema našai šiandieninei lekcijai – žertva prinašenie proroka Eliahu. Proroku Eliahu, skazane o njom slavami proroka Malachi, Torai vakšu mi piru ki malaha šemcva o izgu, što Tora budet iskat at ust jevo, ibo angel Всевышнего Бога сил он. Мы остановились на том, что в прошлой лекции пророк Ильяху был вынужден забрать ключ воскрешения из мертвых и отдать ключ дождя. Для того, чтобы вернуть дождь еврейскому народу, еврейский народ должен был вернуться к тшуве, вернуться к Богу Израиля. Подчеркиваю, речь идет о народе Израиля, о десяти коленах, которые находились в тот момент под руководством царя Ахава, написавшего на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Задача очень непростая. Посмотрим, как пророк Ильяху ее осуществил. 18 глава книги Мелахим, книги царей 1. «И прошло много дней, и на третий год сказано было Ильяху слово Господне, «Иди, появись перед Ахавом, и я дам дождь на землю». Здесь прямо видим, что предыдущая история воскрешения пророка Йоны, Машиаха бен Юсефа, непосредственно связана с темой и с проблемой дождя. И пошел Ильяху, чтобы явиться к Ахаву, а голод сильный был в Шамроне. И позвал Ахав Авадию, который ведал двором, а Авадия был весьма богобоязен. И было, когда Изевель уничтожала пророков Господних, взял Авадия 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере и питал их хлебом и водой. И сказал Ахав Авадию, «Пройди по стране по всем водным источникам и ко всем потокам. Может, найдем там траву, чтобы прокормить коней и мулов и не лишиться скота». И разделили они между собой страну, чтобы пройти по ней. Ахав пошел в одну сторону одной дорогой, а Авадия ушел другой дорогой. Какая-то достаточно странная история, когда за поиском воды для животных отправляется сам царь и отправляется пророк Авадия, который ведал его двором. Они вдвоем расходятся по земле Израиля искать воду. Идея сама по себе не очень тривиальная. И когда Авадия был в пути, то повстречался ему пророк Ильяву, и он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Ильяву?» И сказал тот ему, «Это я». «Пойди, скажи господину своему, Ильяху здесь». И сказал он, «Чем согрешил я, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы он убил меня? Как жив Господь Бог твой, что нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал господин мой искать тебя?» И сказали они, «Нет его». Тогда он брал клятву с того царства и с того народа, что они не нашли тебя. А ты теперь говоришь, «Пойди, скажи господину твоему, Ильяху здесь». И будет, когда я пойду от тебя, то Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой с юности богобоязнен. Разве не рассказано господину моему, что я сделал, когда Изевель убивала пророков Господних? Как я прятал 100 человек пророков Господних по 50 в пещере и питал их хлебом и водой. А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему, Ильяху здесь, ведь он убьет меня. И сказал Ильяху, как жив Господь Своис, перед которым я стою, что сегодня я откроюсь перед ним. И пошел Авадия навстречу Ахаву и рассказал ему об этом. И пошел Ахав навстречу к Ильяху, и было, когда Ахав увидел Ильяху, то сказал ему Ахав, «Ты ли это наводящий смуту на Израиль?» Тот сказал, «Не я навел беду на Израиль, смуту на Израиль, а ты и дом отца твоего, так что вы оставили заповеди Господни, и ты следовал Баалям. А теперь пошли собрать ко мне весь Израиль в горе Кармель, и 450 пророков Баали, 400 пророков Ашеры, питающихся от стола Изевеля. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрали пророков в горе Кармель». И подошел Ильяу ко всему народу и сказал, «Долго ли вы будете колебаться между двумя концепциями? Если Господь есть Бог, следуйте Ему, а если Бааль, то следуйте Ему». Пророк Ильяху почему-то ожидает от евреев принятия решения. Состояние компромисса, состояние, когда и, когда и Богу немножко послужить, но и Баалю тоже, почему-то пророк Ильяху кажется хуже, чем служение одному Баалю. Почему-то кажется хуже. И не отвечал ему народ ни слова. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было полностью изжить из себя все формы баализмов и прочие измы, которые в тот момент существовали. И сказал Ильяху народу: «Я один остался пророком Господним, а пророков Бааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не положу. И воззовите вы именем Бога вашего, а я воззову именем Господа. И будет тот Бог, который ответит огнем, он и есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо слово это». И сказал Ильяху пророкам Баловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И воззовите именем Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, которого он им дал. Вроде он им предлагал выбрать из двух любого. В результате взял тельца, которого он им дал. И приготовили они, вызывали имени Баля с утра до полудня, говоря: «О, Баль, ответь нам». Но не было голоса и не было ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И было в полдень, Ильяху стал смеяться над ними и сказал: «Кричите громче, ибо он Бог, может быть, занят беседой, или в отлучке, или в пути, а может, он спит, так он проснется». Ильяху начинает над ними, на первый взгляд, грубо издеваться. Однако они по какой-то причине этот совет приняли и начали четко следовать совету. «И стали они громко взывать и царапали себя по своему обыкновению мечами и копьями, так что кровь лилась по ним. И было, когда прошел полдень, они все еще бесновались. И сказал Ильяху всем людям: подойдите ко мне. И все люди подошли к нему, и он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Ильяху 12 камней по числу сынов Яакова, которому сказано было слово Господне: Израиль будет имя твое. И построил из камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, которым можно было посеять 2 сеи зерна, и разложил дрова, и рассек тельца, и возложил на дрова, и сказал он: наполните водой 4 кувшины, и вылейте на всесожжение и на дрова. А потом сказал: повторите, и они повторили, и сказал: сделай в третий раз, и сделай в третий раз. И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнил он ров водой. И было при приношении дара, подошел Ильяху пророк и сказал: Господи, Бог Авраама, Ицхака и Израиля, да познают в сей день, что ты Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Ответь мне, Господи, ответь. И будет знать народ этот, что ты Господь Бог, и ты обратишь сердце их. И не спалил огонь Господен, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и воду, что была во рву, вылезал. И увидел это весь народ, и пал на лицо свое, и сказал: Господь, он Бог, Господь, он Бог. И сказал им Ильяву: схватите пророков Баловых, да не спасется ни один из них. И схватили их, и свел их Ильяву к потоку Кишон, и зарезал их там. И сказал Ильяву Ахаву: взойди, ешь и пей, ибо слышен будет шум дождя. Что имеется в виду? Царь Ахав в это время находился в состоянии поста. Иди, ешь и пей, имеется в виду, что Ахав находился в состоянии поста. В состоянии поста в рамках еврейской религии, а не в рамках баалевой религии. И поднялся Ахав есть и пить, а Ильяху взошел на вершину Кармеля, склонился к земле и положил лицо свое меж колен своих. И сказал он отроку своему: поднимись, прошу, взгляни в сторону моря. И поднялся тот и взглянул, и сказал: ничего нет. И 7 раз говорил он: иди опять. И было на 7-й раз, тот сказал: вот небольшое облако с ладонь человека поднимается с моря. И сказал он: поднимись, скажи Ахаву, запрягай и спускайся, чтобы не задержал тебя дождь. Между тем небо потемнело от тучи, от ветра, и полил большой дождь. Итак, жертвоприношение пророка Ильяву, который спасает еврейский народ от засухи и от гибели, давая им дождь. Что это за история? Малбим говорит следующее, что поскольку пророк Илияху сатамце народ Ашефа, он закрыл те источники изобилия, которые существовали в Израиле, то их можно было восстановить только и не иначе как через тшуву, через возвращение израильтян к Богу. И об этом говорит пророк Илияху. «Ветна матар, и я дам вам дождь, я дам вам тот дождь, который будет матар рашгахи, тот, который будет дождем божественного присутствия и божественного проведения в этом мире». Мы придем в состояние, когда марахот тивиот прекратят работать в Израиле, когда структуры законов природы потеряют свою актуальность, и когда Всевышний снова сможет исполнить сказанное в Шма Исраэль, что если будете вы достойны, то дам я вам дождь с неба. Откровение пророка Илияху на горе Кармели, жертвоприношение, происходит после того, как пророк Илияху встречается с пророком Авадии, который занимается поиском источников воды для того, чтобы мулов и лошадей спасать от засухи. Кто такой пророк Авадия? Его формальная должность была канцлер, исполнительный директор королевского дворца. Каким образом великий пророк Авадия оказался управляющим дворца царя Ахава? Для начала, находясь на своей должности, он скрывает 100 пророков, кормит их хлебом и водой, откуда у него деньги в условиях голода и засухи на хлеб и воду. Ответ простой. Он занимает эти деньги у сына царя. Он занимает эти деньги у сына царя, заложив в рабство своих детей. Под залог своих детей, так что если он не отдаст свой долг, его дети пойдут в рабство. Это пророк Авадия, о котором сказано, что он боялся Бога очень. У этого человека не было никаких расчетов, поэтому в результате ему откроется пророк Илияху. Зачем Ахаву, нечестивому, нужен такой канцлер? Ответ лгит яйцемо, чтобы было с кем посоветоваться. Ахав был большой человек, ему нужен был кто-то большой, с кем можно было бы посоветоваться. Пророков он убил, тех, кто мешал. А пророк Авадий, он был гер из Эдома, человек как бы иностранец, религиозный, достойный, но все-таки иностранец. И царь Ахав очень любил всевозможных иностранных деятелей, но этот стал религиозным. Ну ничего, во всяком случае праведный, посоветоваться с ним можно, интересно, пусть он управляет моим домом. Была еще одна причина, как то описывает Талмуд в трактате Сангидрин Дав Ламед Тет, что Ахав считал, и считал правильно, что заслуги Юсефа привели к благословению дом фараона. Что когда Юсеф спускается в Египет, это привело к благословению дом фараона, так что Египет разбогател и сконцентрировал в своей стране богатство всего мира. Поэтому решил он следующим образом, что и если у него будет достойный канцлер его королевского двора, то, по всей видимости, благословение может к нему тоже спуститься. Однако, по какой-то причине это не работало. На каком-то этапе спрашивает Ахав, пророк Авадию, «Шема ло яре лукимата?» «Может быть, ты не боишься Бога в нужной мере, и поэтому просто благословение ко мне не приходит». И те слова, которые у нас написаны в тексте, что «Авадия яра это шем меот», что «Авадия боялся Бога очень». Каким образом эти слова получил еврейский народ? Когда Ахав обратился к нему, «Может быть, ты недостаточно Бога боишься?» «Яцта батколь» раздался голос с неба, «Веамра» и сказал «Авадия рая яра это шем меот, аваль бейтошель Ахав ломизуман лебраха». Раздался голос с неба, который сказал, что Авадия боится Бога очень, но дом Ахава недостоин благословения. Что такое мизуман? Мизуман – это слово подготовка. Как кли, как сосуд, на который Всевышний может спустить свое благословение, дом Ахава не подготовлен. Сосудом, достойным благословения, он не является. Почему пророк Ильяху сначала открылся перед пророком Авадии, а не пришел прямо к царю Ахаву, чтобы пригласить его на гору Кармель для выяснения, кто есть Бог, Бог Израиля или Бааль и Ашера, которым они поклонялись? Для начала отметим следующее, что когда Ахав идет разыскивать источники воды, которые, может быть, сохранились и не высохли, и посылает пророка Авадию, то он при этом произносит очень интересные слова. «Венихае сус ваперет» – «И мы сохраним жизнь лошадям и мулам». Причем здесь лошади и мулы. И сами бы немножко попить тоже было бы не так уж и плохо. Ответ. Ахав понимал, что они недостойны дождя, и надеялся, что, может быть, Всевышний даст дождь в заслугу животных, ради животных. Таким образом, Ахав уже был подготовлен к состязанию на горе Кармель, потому что Ахав прекрасно знал, что дождь – это не просто природное явление в этом мире, а дождь является свидетельством связи бейн-эльюним ле-тахтуним, между верхними и нижними. И тогда, когда такая связь глобально нарушена, единственная причина, по которой может возникнуть дождь, это заслуга животных. Поэтому Ахав так прямо и говорит. Что в это время делал пророк Авадия? Заложил в рабство своих собственных детей для того, чтобы скрывать 100 пророков в Шамроне. Пророк Ильяху появляется там, где возникает мессирус нефеш, самопожертвование. Там, где пророк Авадия совершает самопожертвование, он удостаивается того, что пророк Ильяху приходит к нему и говорит ему, чтобы он пригласил Ахава. И весь тот конфликт, который будет на горе Кармель, который завершится жертвоприношением, он весь как бы произойдет благодаря пророка Авадии. Пророк Авадия будет к этому причастен. Пророк Ильяху делает последний шаг, который может спасти 10 колен от пропажи в Ассирии и разрушения Иерусалимского храма, который произойдет впоследствии. В то время как пророк Ильяху спасает Израиль, пророк Авадия пишет свою книгу, свою пророческую книгу, в которой только одна страница, о римском изгнании и условиях, необходимых для строительства третьего храма, который будет вечным. Это работа, которой занимается пророк Авадия, заложив своих детей и спасая пророков. Он пишет пророческую книгу о третьем храме. Пока еще первый храм только построен. Пророк Авадия уже пишет книгу о третьем храме. Эта книга заканчивается словами: «Ваалу мошеим бегар цион лишпот эт гар Иса, вехайта ла-Ашем амлуха». И придут спасители для того, чтобы судить гору Исава, и будет тогда Богу царство. То есть Богу царство будет только тогда, когда человеческая цивилизация, построенная на ценностях Исава, она подвергнется суду, и кто эти спасители, которые придут, они будут из гар Цион, из горы Сион. На тот момент Эдом был подчинен Израилю, более точно Иудее. Эдом подчинен Иудее, пока еще совершенно неразвитый народ, и никому в голову на тот момент не могло прийти, что Эдом, достаточно периферийная страна, будет когда-то играть какую бы то ни было роль в истории человеческой цивилизации. Она так и играла. Эдом был первым, кто произнес лозунг, суть которого – отрицание ценностей Олам Габа, будущего мира, и признание только тех ценностей, которые осязаемые и видимые, и связанные с Олам Газе, с этим миром. В условиях тьмы, тьмы мира, когда только то, что осязаемое, признается и принимается человеком, что есть цивилизация Эдома. Пророк Авадия пишет свою книгу, которая начинается словами «Хазон Авадия», «Видение Авадия». Это книга, которая описывает наше с вами изгнание сегодня. Пророк Авадия. Перед ним раскрылся пророк Илияу. Когда Илияу приходит к царю Ахаву, задает царь Ахав вопрос пророку Илияу: «Гаата зе охер Исраэль? Ты ли это наводящий смуту на Израиль?» Что это за смута? Охер, состояние смуты, это когда мир перестает быть чистым, прозрачным и давать возможность сохранения видения, когда материальность, взболтанная в нем, она мешает видеть, она застилает глаза, и она мешает дышать, и она ограничивает жизненность человека. Их разговор имел глубокую теологическую нагрузку. Кто является Охер Исраэль? Кто наносит вот эту смутность и мутит в Израиле, так что теряется ясность видения? То ли пророк Ильяху в результате своего вмешательства вопросы Рашгаха и Тева, вопросы божественного присутствия и законы природы, то ли царь Ахав в результате своего служения идолам. Между ними был спор. В результате пророк Ильяху предлагает открытое состязание, которое Ахав не мог не принять, несмотря на то, что он этого очень боялся. А именно, Ральбак говорит, что свойство Бааля было влияние и огонь. Главное свойство Бааля – это влияние и огонь. Поэтому пророк Ильяву предлагает им самое подходящее условие состязания. Кто сможет огонь спустить с неба? Свойством Бааля было влияние и огонь. Самое тонкое из материальных форм. Огонь. Из четырех материальных форм. Он говорит: очень хорошо. Кто посредством своей духовной концепции сможет оказать влияние на самую тонкую форму материи? Вы спустите огонь или это сделаю я? В результате Ахав соглашается, собирает 450 служителей Бааля, в то время как Изевель 400 служителей Аширы не допустила. Поэтому погибли на горе только 450 служителей Бааля. Обращается пророк Ильяху к народу и говорит: «Адмаатаэтэм посхим альшнея сейфим». До каких пор вы будете колебаться и прыгать, и скакать между двумя мнениями? Решите, где вы находитесь. Во что вы верите? В какой системе вы живете? Возникает вопрос: а разве так уж плохо, когда люди, в принципе, Баалю подчиняются, но при этом еще какие-то элементы еврейской этнографии соблюдают? Праздники, церемонии, дни памяти, еврейская самодеятельность, песни, пляски, кулинария, то, чем занимаются сегодня общины. Разве это плохо, что уж лучше совсем все это оставить и бросить, и совсем Баалям служить? Почему пророк Ильяху предложил им только самое крайнее решение? Раш объясняет так. «Адмаатаэтэм посхим альшнея сейфим». До каких пор вы будете прыгать между двумя мнениями? Раши говорит: «Штей махшавот шэнхэм мавиним лэгахрия мига элуким». Две точки зрения, по поводу которых не можете вы принять решение, кто же на самом деле является Богом. До каких пор вы будете хромать? Радак говорит, что такое посхим, что такое хромающий, что тот, кто хромает на обе ноги, не может опереться ни на одну из них. И так и продолжается состояние хромоты в Израиле. Так что какие-то элементы традиции люди соблюдают, при этом Бааля уважают и им живут. Говорит Малбим: «Эйн бэйн шнеа фахим эм цаи, им гашем гуйлуким, вэйим еш мамаш бэ бааль, эйн лахем хэлэк бэ лаке Исраэль». Между этими двумя противоречиями нет середины. Между ними находится пропасть. Если Бог, Он Бог, то Он Бог. А если есть какая-то сила, какая-то реальность в Баале, то тогда нет у вас доли в Боге Израиля. Пророк Ильяху был ревнитель. Он ревновал к Богу Израиля за то, что оставили его сыновья Израиля, за то, что жертвенники разрушили, за то, что от заповедей отвернулись. И объясняет он им, что эти две концепции очень сложно соединить воедино для человека духа. Книга Орашем рассказывает нам о том, что цель, которая предназначена леколь нисим ванифлаот, для всех чудес и для всех откровений, лэракнот гэмуна гаамитит лэкуфрим вэликвоа ота бэлэв гамахзикимба. Цель заключается в том, почему Всевышний показывает чудеса и откровения для человека, для того, чтобы приобрести веру истинную для вероотступников и в сердца тех, кто верит, в это внести ее более прочно, более крепко. Кто может оказаться тем человеком, в силах которого будет осуществить эту задачу? Почему именно пророк Ильяху предназначен для того, чтобы осуществить эту задачу? Меша Хохма говорит так, что пророк Ильяху рассказывает о себе: «Ани нотарти навилы Гашем Элвади». Я остался пророком для Бога один, одним. Я один, кто остался пророком для Бога. Меша Хохма объясняет: «Навилы шем Гашем вело лишум давар, рак ширу куло бихоль кухота виньянав нави лыгашем». Я пророк для Бога, и не для какого бы то ни было другого времяпрепровождения, только целиком и полностью пророк Ильяху, всеми силами и всеми аспектами жизни своей, был пророком для Бога. Тот человек, который цельный, он в этом мире может иметь миссию. Тот, кто живет, но заодно еще что-то сделать готов, то он живет. Тот человек, который цельный в своем служении, он может в этом мире осуществить какой-то резонанс, какое-то изменение. Что значит «я единственный пророк, который остался»? Там же было еще как минимум 100 пророков, которые скрывал в пещере пророк Авадия. Если ты пророк, который скрываешься в пещере, так тебя нет. Ты в пещере. Пророк Ильяху был в мире. Если ты скрываешься в пещере, значит, ты пещерный пророк. Предлагает пророк Ильяху язычникам выбрать из двух одинаковых быков, выбрать любого, на их взгляд. Это были два быка, которые родились у одной матери в один день. Им было предложено выбрать. При этом написано, что пророк Ильяху дал им быка. Возникает вопрос, что значит «дал им быка». Им было предложено выбрать первым. С тем, чтобы эксперимент был абсолютно чистым и цельным. Мидраш рассказывает нам, что бык отказался двигаться с места, и никакими побоями они не могли сдвинуть его с места. Тогда подходит к быку пророк Ильяху и начинает вести с ним беседу. И на глазах у всех бык говорит, что я и мой брат родились в один день от одной матери. Мой брат предназначен для Хилу Шашем, когда его вознесут на жертвенники Бога. А я, получается, предназначен для Хилу Лешем, для того, чтобы произошло осквернение Бога, что меня положат на жертвенник язычников. Несправедливо. Не пойду, говорит, для такой роли, для такой задачи. Не пойду таким заниматься. Говорит пророк Ильяху, но Хилу Шашем произойдет и из-за тебя тоже, когда не будет никакого результата от их старания. Говорит бык, хорошо, тогда отведи меня сам. И сказано, что пророк Ильяху дал им быка. Когда он позвал его, бык пошел за пророком Ильяху и лег на жертвенник. Люди видели все это. Посмотрим, как на все это они отреагируют. И будет ли пророк Ильяху доволен результатами жертвоприношения на горе Кармель. Что происходит дальше? Язычники пытаются принести жертву, обращаются к Баалю, призывают его, но Бааль не отвечает. Бааль никаким образом не реагирует. Пророк Ильяху над ними издевается, а они вроде как прибегают к его совету и начинают кричать громче. Ильяху говорит, может быть, он беседе занят, или, может быть, он отъехал куда-то, ваш Бааль, или, может быть, Дерехло. Что такое Дерехло? Что он в дороге. Что такое в дороге? Раши говорит, лебета кисе, может быть, ваш Бог в туалет вышел. Поэтому он немножко занят и не может сейчас жертву вашу принять. И тут эта идея им особенно понравилась. И они начали орать еще громче. Если ты в туалете, так очнись и приди, и огонь спусти. Им эта идея понравилась больше всего. Что за история? О чем идет речь? Вилинский Гаон приводит слова пророка Амоса, объясняя, почему издевался пророк Ильяху и почему он глумил пророков Бааля. Пророк Амос в 9 главе говорит следующее. «Ве им их беу бероша кармель, мишам эхапес, улекахтим, ве им и сатру минегедейнай, бекарка гаям, мишам эцаве это нахаш, венашхем. Если спрячут они на вершине Кармеля, говорит пророк Амос, оттуда я разыщу его и возьму его». Кого его? «И если скроют они от глаза моего даже в глубине моря, там заповедую я змею, и он кусит их». То есть пророк Амос явно соединяет концепцию змея, ответственного за смешение добра и зла, с горой Кармель. На горе Кармель самое глобальное событие, которое произошло в истории еврейского народа, это, безусловно, жертвоприношение Ильяху. Каким образом Вилинский Гаон видит связь между этой историей и тем, что сказал пророк Амос? Пророк Амос был учителем пророка Исаии. А именно, Овдей Бааль, служители Бааля, поскольку их было много и у них было время, и вся государственная инженерная машина была, и строительная машина, была у них в руках, построили жертвенник с небольшими технологическими особенностями. А именно, они осуществили подземный подкоп к жертвеннику, где со спичками сидел Хиэль. Тот самый Хиэль, который отстроил Ерихон. Тот самый Хиэль, который похоронил всех своих детей в процессе строительства Ерихон. Образ Хиэля, как до сих пор мы с вами его видели, это был человек честный, человек, который верил в истину, человек, который считал, что болезнь, она не от греха, а от вируса, а смерть, она не от ангела смерти, а от болезни. Поэтому он верил во все, что лабораторная работа покажет и докажет. Пророк Ильяху предлагает лабораторную работу, показать, кто в этом мире обладает способностью откровения и проникновения в жизнь человека, Бог Израиля или Бааль. Казалось бы, он должен был стоять в первом ряду, наблюдать за процессами и первым сказать, если Бог победит, значит Бог победил, если Бааль победит, значит Бааль победил. Он должен был стоять в числе первых, он был одним из самых знатных. В это время мы видим, где находится Хиэль со спичками, чтобы поджигать быка язычников. Поэтому, когда пророк Ильяху над ними издевается и говорит, кричите, может, он в туалет отошел или заснул, тут им вдруг пришла в голову идея, действительно, там же жарко. Раз засуха, значит, нет облаков, нет туч, значит, высокая температура, значит, жарко. Может, он там заснул, пока мы тут мучаемся. Они начали орать громко. Может, в туалет он пошел? Тоже хорошая идея, может, действительно, в туалете сидит. Так давай, поджигай уже, наконец. Они начали орать, орать, орать. Возникает вопрос, что же произошло с Хиэлем, по какой причине он пошел на заведомый подлог. Хиэль до сих пор был человеком истины, тот, кто жил в Бейтеле и был одним из духовных лидеров идеи Агалим золотых тельцов Яровама. Пророк Ильяху предложил честный научный эксперимент есть ли связь между засухой, Богом Израиля и огнем с неба. Как Хиэль пошел на подлог? Хиэль опасался, что пророк Илияху может выиграть в этом споре. Тогда получится, что на глазах у всех будет ясно, что проклятие учителя исполняется и работает. И проклятие ученика Йехошуа бен Нуна тоже исполняется и работает. И тогда на глазах у всех будет ясно, что он оказался тем человеком, который принес в жертву всех своих детей, отстраивая Иерихон. На это он не был готов. Человек иногда имеет задачу, может быть, всегда имеет задачу, спасти себя любой ценой и взять на себя вину за смерть своих детей, человек не готов. Хиэль сидел со спичками, с тем, чтобы зажечь жертвенник. Почему он этого не сделал? Появился змей, который ужалил его, и он умер. И когда пророк Ильяу в самом конце истории разберет этот жертвенник, он покажет всем людям тайный ход и покажет мертвого Хиэля, который будет лежать в этих окопах. Они ему кричали и звали. Почему змей? Почему именно змей побил Хиэля? Сказали хазали еврейские мудрецы, «Коль гапорец гедер, ешхену нахаш веямут». Каждый человек, который нарушает границы, который нарушает границы постановлений мудрецов, того, что есть мидерабонан, постановлений наших мудрецов, то укусит его змея, и он умрет. И это будет змея, от которой нет никакого излечения. И в наше время тоже. Сегодня медицина хорошо продвинулась, и в принципе от любой змеи есть противоядие. Так вот, от той змеи, которая кусает в результате нарушения постановлений мудрецов, противоядия пока нет и не будет. Почему? Потому что эта змея ответственная за смешение добра и зла. В человеке произойдет в результате нарушения границ мудрецов. Он привыкнет, что можно нарушать границы. Он нарушит границы. И в конце концов, это смешение добра и зла, которое он осуществляет в себе, побьет его очень сильным ударом. Мидраш Раба говорит следующее. Омар рав Шмуэль бар Нахмани. Амру ле нахаш, мипней ма ата мацуй бен агдерот, амар лахем, мипней ше парацти гедро шель олам. Сказал рав Шмуэль бар Нахмани. Спросили змея, почему ты находишься между оградами? То есть змея не очень любит всякие ограды, заборы, всевозможные какие-то такие, не знаю что. Сказал он им, потому что я нарушил ограду мира. Тем, что я привел Адама и Еву в состояние смертности, когда они, вкусив от плода добра и зла, привели себя от величия и бесконечности в состояние смертных, я нарушил ограду мира, поэтому возле ограды я нахожусь в качестве охраны. Я охраняю теперь ограды мира. Урок всему Израилю дает пророк Иеремия, говоря следующие слова. «Ки гинени мишалех бахем нахашим, нахашим цифоним, ашер эйн лахем лахаш, венашху этхем наумашем. Ибо вот я посылаю вам змей, змей жутких, против которых нет никакого средства, и они будут кусать вас, речь Бога. Пророк Ирмияху. Что это змеи, от которых нет никакого противоядия. Каким образом человек приглашает к себе змея? Только в ситуации, когда нарушает постановление мудрецов, живя так, как он хочет, считая, что границы для него не нужны. Итак, взывают они к своим богам, к Балю, спусти огонь. И сказано в тексте «Вейн коль, вейн уне, вейн кошев». И нет голоса, и нет отвечающего, и нет слушающего. Что значит «нет голоса»? Понятно. С неба ничего не происходит, и огонь не спускается. Что значит «нет отвечающего»? Бали мне ответил. Что значит «нет слушающего»? Что это за состояние перед раскрытием чуда, которое раскроет пророк Ильяху на горе Кармель? Мидраш Раба объясняет это следующим образом. «Хакодыш Боругу едмим эт гаулам виштиг гаэльюним ватахтоним, вэгая гаулам тогу увогу, киилу ло гая брия беулам». Что Всевышний благословлен Он привел к молчанию и к полному окаменению верхние и нижние миры, и весь мир превратился в хаос с одной стороны и в духовную форму с другой стороны, как будто в этом мире не было творения. То есть та задача, которая есть у человека, воцарить духовную форму над хаосом, над материей, она возникает сейчас снова. Снова происходит состояние избрания, снова происходит некое подобие Синайского откровения. Там на горе Кармель. Так что мир снова разделен, поэтому мир пока не может ни воспринимать, ни слушать. Мир подготовлен к новому откровению Всевышнего среди Тору, среди хаоса и среди их скакания от одной формы к другой. Что делает пророк Ильяху? «Ваирпета мизбе Гашема Арус». И он вылечил жертвенник Бога разрушенный. Что значит «он вылечил жертвенник Бога разрушенный»? Раши говорит, что это жертвенник, который построил царь Шауль. Пророк Ильяху строит тот жертвенник, который построил царь Шауль, и служители Бааля разрушили его. И этот жертвенник является излечением для Израиля. Тот самый жертвенник, который царь Шауль построил после войны с Амалеком. Когда из Арада царь Шауль проходит весь этот путь до горы Кармель, строит там жертвенник для того, чтобы подготовить вечность царства Израиля. Чтобы люди, которые соберутся возле этого жертвенника, видели, что это жертвенник царя Шауля. Сама память о царе Шауле, сам Мизбех Шауль, жертвенник Шауля, функция которого была год, слава, а это и есть функция Машиаха бен Юсефа, функция, которая лежала на колене Эфраима. Радак говорит, что значит пророк Ильяху вылечил разрушенный жертвенник, что служители Баали начали разрушать жертвенник, который восстановил Ильяху. После того, как они увидели, что у них это дело не работает, они начали разрушать его жертвенник. Видимо, каким-то образом то ли народ, то ли полиция их остановили. Но жертвенник уже был немного разрушен, и пророку Ильяху нужно было его построить. Говорит Раши. Мизбех шебана Шауль, у Малхей Исраэль гарсоет коле мизбахот, ва абамот шенимну лошем шамаем. Что это был жертвенник, который построил Шауль. А цари Израиля разрушили все жертвенники и все высоты, которые были построены для служения Всевышнему. Разрушили все. Все, что было в Израиле, а именно в Израиле было много жертвенников и высот, которые были разрешены для использования до строительства Иерусалимского храма. Так вот, цари Израиля искоренили любую память об этом. Искоренили любую память. Все разрушили. Мидраш Агада, что... Шегаяото мизбех рефуалы Исраэль. Что значит восстановил пророк Ильяху и вылечил пророк Ильяху жертвенник? Восстановил, вылечил. Что этот жертвенник был излечением для Израиля. Он был в состоянии повлиять на суть связи между добром и злом в человеке. Он влиял на злое начало, он приводил к излечению. Жертвенник, который построил царь Шауль, он приводил к тому, что в человеке злое начало теряло свою силу и свое влияние. Берет пророк Ильяху 12 камней и произнес при этом слова «Исраэли ешмеха», ибо Израиль будет имя тебе, так было сказано про отцу Якову. И поставил 12 камней. Возникает вопрос, зачем? Зачем, кроме этого жертвенника, нужно было еще 12 камней поставить? 12 памятников. Какая связь? Малбим говорит, чтобы не сказали люди, что пророк Ильяху использовал 12 знаков зодиака для спуска огня. Не могли подумать, что если камни, так, наверное, пророк Ильяху снова колдует. Поэтому пророк Ильяху ставит 12 камней и говорит, эти камни не имеют никакого отношения к спуску огня с неба. Это будет для нас теперь памятником, вечным памятником того, что 12 колен будут свидетелями того, что Бог себя раскроет в условиях хаоса вашего бытия здесь, на горе Кармель. Говорит Радак, «Шетуиль схута шватим бедавар», чтобы помогла мне заслуга колен в этом вопросе. Плюс показал им, что на самом деле задача, которая перед ними стоит, это объединение колен. А именно переход Израиля в Иудею, к Иерусалиму, к Иерусалимскому храму и к их ценности. Это был главный урок, который пророк Ильяху дает в Израиле. Пророк Ильяху посылает своего ученика, пророка Илишу, для того, чтобы он облил все это водой. 3 раза было произведено возлияние. Почему 3 раза? Чтобы напомнить людям о заслугах наших отцов, продолжением которых мы являемся в этом мире. Каждый раз по 4 ведра. Почему по 4 ведра нужно было возливать? Малбим говорит, для того, чтобы спустить шефа, изобилие, из Макор Ильон, из высшего источника, а именно колесницу, престол славы Всевышнего, несут, как известно, 4 животных, и эти те 4 животных, которые описаны у пророка Йехескеля. То есть 4 ведра, которые были возлиты на жертвенник, они соответствовали тем 4 силам, которые влияют на движение колесницы, на движение престола Творца в этом мире. А именно ангелы несут престол Творца, а грешники своими поступками мешают ангелам, поэтому им тяжело. И 4 арбахайот, 4 животных, которые несут, это 4 функции в движении правления Всевышнего в этом мире. Поэтому выливаются 4 ведра для того, чтобы спустить шефа, спустить благословение и изобилие мимо Кора и Ильон из самых высоких божественных структур правления. И говорит пророк Ильяху, «Уке дварха асити, и по слову твоему я сделал». Что значит «по слову твоему я сделал»? А именно «шеикрафти бебама бешат исурбамот», что я принес жертвоприношение на высоте во время, когда запрещено совершать жертвоприношение на высотах. А именно, что делает пророк Ильяху? Ведь он приносит жертву за пределами Иерусалимского храма. После строительства храма. Человек, который совершает жертву за пределами храма, как мы с вами говорили, ему положено отрезание души. Как пророк Ильяху это сделал. Он не просто это сделал, он говорит, «Уке дварха асити, по воле твоей, по слову твоему я сделал». Так же он сделал по слову. Отсюда мы учим, что сказано, что «эт ласот лашем хеферу тератеху». Если есть какое-то время, когда нужно исполнить волю Всевышнего, можно нарушить сказанное в Торе. Кто это может нарушить? Каждый из нас может, ну, сейчас, наверное, Бог хочет, чтобы я сделал что-то такое. Давай-ка я нарушу что-нибудь, на всякий случай. Ничего подобного. Только великие в поколении могут увидеть, и Всевышний дал им такие силы, временно, краткосрочно нарушить что-то, и сказать при этом «Уки дварха сити», «И по слову твоему я сделал». Ибо словом Всевышнего было наделить великих такими силами, такими полномочиями, что они могут изменить сказанное в Торе. Для того, чтобы произошло спасение Израиля, спасение душ, спасение тел, Пророк Илияху приносит жертву на горе Кармель, за что в обычной ситуации положено отрезание души, и Всевышний спускает огонь на эту жертву. Обращается пророк Илияху к Всевышнему с короткой молитвой: «Анэни, Хашем, анэни, ответь мне, Бог, ответь». Что это включает в себя? Раши говорит: «Анэни бээш, анэни бэматар». «Ответь мне огнем и ответь мне дождем». «Ответь мне огнем на жертвенник и ответь мне дождем, который будет после того, как еврейский народ, увидев все это, сделает тшуву, откажется от Бааля, откажется от бреда и произнесет слова, что Господь есть Бог, что этот мир свидетельствует о единстве Бога». Говорит Раши: «Рабатейну амру, анэни баэш, анэни шило ямру маасэк шафимхэм». Продолжает Раши и говорит, что учили наши учителя, что молитва пророка Илияху, два раза «Анэни», «Ответь мне», первый раз «Анэни бэш», «Ответь мне, спустив огонь», а второй раз «Ответь мне, чтобы не сказали люди, что Илияху колдует». Что проще всего сказать? Пророк Илияху колдует. Он спустил огонь с неба. Подумаешь, да, пока мы не знаем, как точно такое колдовство работает, но Илияху колдует. Так в чем из этого должен сделать вывод? Спустил огонь с неба, ну. Так вот, чтобы люди так не сказали, это была молитва пророка Илияху. «Ваядуки ата Ашем, и узнают они, что ты Бог. Ваани авдеха», продолжает Раши, «а я раб твой. Кшетишлахени левасрам латид лаво, ямину би им гайом тайнени. И когда пошлешь ты меня в будущем время для того, чтобы провозгласить им о приходе Машиаха, то они поверят мне, если ты ответишь мне сейчас». О чем заботится пророк Илияху? О том, чтобы его принял сейчас еврейский народ, чтобы потом это было признаком и свидетельством, когда он будет провозглашать о приходе Машиаха, чтобы его приняли. Обращается к Всевышнему и говорит: «Ибо какая главная проблема, которая есть в человеке? Гасибота либо махуранит, что ты сердца их повернул назад». А именно, ты создал человека, говорит пророк Илияху, не умеющего думать вперед. Поэтому человек, который не умеет думать вперед и не умеет учиться, необучаемый, ему иногда нужно показывать чудеса и раскрывать Бога. Ему нужна помощь. Человек сам в процессе своей работы, и терорута далитата, пробуждение снизу, задачу, которая перед ним стоит, решить не может. А сибота либо махуранит. Ты назад повернул их сердца. Они могут только смотреть, что было раньше. Что будет вперед, не умеют. В результате коль амон гешамим. Раздается голос огромного дождя, большого дождя, который выпадает в Израиль. Заслугу чего? Заслугу чего получает еврейский народ дождь? Во-первых, что весь народ видит подобного рода откровения, видит, как спускается огонь с неба, провозглашают Гашем Гуэлуким. Что такое Гашем Гуэлуким? Ашем – это свойство милосердия, давания. Элуким – свойство ограничения. Они построили себе два центральных капища для двух божеств. Бааль в некотором смысле соответствовал Гашем. А Ашера в некотором смысле соответствовала Элуким, ограничению сил. Теперь, когда они провозгласили, что все в одном, они тем самым отказались от всех своих богов, которые были до этого. Еврейский народ сделал тшуву в определенной мере, как мы увидим с вами дальше. За это они снова могли получить дождь с неба с большой буквы, который будет дан Всевышним. Малбим перечисляет условия, которые исполнились, благодаря чему в Израиле пошел дождь. Во-первых, осталось 7 тысяч, которые не кланялись Баалю. Осталось 7 тысяч праведных людей. В заслугу этих людей пошел дождь. Во-вторых, Израиль вернулся и признал Бога истины. В-третьих, Ахав начал склоняться к взглядам пророка Илияху, иначе он не допустил бы подобного рода мероприятия на горе Кармель. Четвертое, объявили пост, как это было принято в засуху, и не в рамках законов Бааля и Ашеры, а в рамках служения Богу Израиля. Уже поняли, что надо поститься. Текст рассказывает нам о том, как пророк Илияху посылает юношу 7 раз посмотреть, не появится ли облако над морем. Юноша каждый раз приходит и говорит, что вроде не появляется. Зачем он его посылал? В Кельме сказали бы, что это хосер битахон, недостаток упования. Кельм – это место в Литве, где жили евреи, у которых главным их свойством, чем они известны в еврейском народе, было то, что все придет в свое время. Люди там не суетились, люди были уверены. Люди делали то, что необходимо с духовной точки зрения, понимая, что все благословение, которое должно произойти, оно придет в свое время. Там никто не выглядывал посмотреть, не пришло ли, не произошло ли что-то. Спокойно ждали, Бог все сделает в свое время. И они убеждались в этом. Таким же образом пророк Илияху посылает 7 раз юношу для того, чтобы тот смотрел. А именно, главная проблема того времени заключалась в том, что Ашхина алтал ираки Ашви, что божественное присутствие поднялось на 7-ю ракию, на 7-й небосвод. И каждый раз пророку Илияху нужно было убедиться, что его новой молитвой божественное присутствие спускается на уровень ниже. Для этого он посылал юношу. Не на физические облака он посылал его смотреть. Тора, книга Дворим, глава 33. Благословение Моше Рабейну, которое будет дано колену Звулун, на территории которого находится гора Кармель. Амим гар икрау, шам избиху зивхей цедек. Народы гору провозгласят, и там будут принесены жертвы праведности. Имеет это благословение какое-то отношение к жертвоприношению пророка Илияху на горе Кармель или нет? Мидраш Раба утверждает, что да. А именно. Миша Яасу банеха кеамим легарошель звулон. Тогда, когда будут сыновья твои поступать, как народы мира, на горе Звулона, а именно горе Кармель, шам избеху, и там они будут приносить жертву. Зивхе и сурбамот энкт катувкан. Что там будут они приносить жертвоприношения запрещенных высот, не написано. Эл зивхе цедек. Но они будут приносить жертвоприношения милосердия. А именно, милосердие сделаю я для них, и я приму их жертву. Так объясняет Мидраш Раба. Что Моше Рабейну перед смертью дал благословение колену Звулуна, предвидел глобальные явления, которые произойдут на горе Кармель, когда необычная жертва будет принесена на горе Звулуна, и она будет называться Зивхей Цедек, жертва милосердия. Сейчас немножко больше мы сможем с вами понять, почему царь Шауль проделывает огромный путь для того, чтобы в самом начале царства Израиля заложить корень чуда на горе Кармель в заслугу царства славы. Меша Хохма говорит следующее, что на гору Кармель спустился огонь с жертвенника царя Шломо. На жертвеннике огонь горит, не переставая. В Иерусалимском храме горел тот огонь, который спускается с неба, когда царь Шломо построил храм и обратился, огонь не спускался. Тогда он обратился в заслугу своего отца, царя Давида, с неба спустился огонь. Вот этот огонь горел до того самого времени на горе Мория в храме. И тот огонь, который спустился на гору Кармель, Это был огонь из Иерусалимского храма. Это был огонь, который пришел из Иерусалимского храма. Это не была просто молния или просто огонь с неба. Это был огонь из Иерусалимского храма. Так пишет Меша Хохма. Жертвоприношение пророка
Илия.
19 глава рассказывает нам об откровении пророка Ильяху на горе Синай, на горе Хоре. Пророк Ильяху, совершив все, что он совершил, почему-то не удовлетворен своими достижениями и хочет уйти из этого мира. И Всевышний приводит его на гору Синай для того, чтобы оказать ему частное синайское откровение, как это было показано Моше Рабейну. 19 глава. «И рассказал Ахав Изевеле все, что сделал Ильяву, и то, как он убил мечом всех пророков. И послала Изевель посланца сказать Ильяву, пусть то-то и то-то сделают со мной боги еще более того, если я завтра в ту же пору не сделаю с твоей жизнью то же, что с жизнью каждого из них». То же, что сделано с жизнью каждого из них. То есть, Изевель посылает угрозу к пророку Ильяху. Причем посылает угрозу когда? Что на завтра я сделал? Почему не на сегодня? Увидим. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Бершеву, который в Иудее, и оставил отрока своего там, и ушел он в пустыню на день пути, и придя, сел под кустом дрока, и просил смерти душе своей, и сказал, «Довольно теперь, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и уснул под кустом дрока. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, поешь. И взглянул он, и вот у изголовья его лепешка, печеная на углях, и фляга воды. И поел он, напился и лег снова. И опять пришел ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, поешь, ибо дальняя дорога перед тобой. То есть, на первый взгляд, у пророка Ильяху некое состояние, которое сегодня, если бы у человека было такое состояние, мы назвали бы это депрессией. Возникает вопрос, почему? На первый взгляд, пророк Ильяху сделал откровенное чудо. Он спустил огонь жертвенника Иерусалимского храма на гору Кармель. Пророк Ильяху привел к тшуве еврейский народ. Сам царь Ахав делает тшуву, объявляет пост, собирает лжепророков Бааля. Вернулся дождь к Израилю. Какие основания есть у пророка Ильяху не быть удовлетворенным своей миссией? И встал он, поел и попил, и шел он силой той трапезы 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорев. Хорев – это одно из названий горы Синай. И пошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот слово Господне было к нему, и сказал он ему, что тебе нужно здесь, Ильяху? Всевышний задает ему вопрос, чем тебе плохо? Вроде сделал очень много. Ты был последним инструментом, последней надеждой спасти еврейский народ и вернуть его из Израиля в Иудею. И ты сделал все, что ты мог, сделал много. И сказал он, весьма возревновал я о Господе Боге Цваоте, потому что оставили завет твой сыны Израилевы, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе перед Господом. И вот Господь проходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Огромный ветер. Не в ветре Господь. После ветра землетрясение. Не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, не в огне Господь. После огня голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Ильяху, покрыл он лицо свое плащом и вышел, и стал у входа в пещеру. То есть пророк Ильяху показывается Синайское откровение. Возникает вопрос, зачем нужно при этом ветер и землетрясение и огонь, если Бог не в этом? Если Бог не в этом, так это и не надо. Показать только коль дмама дака, голос тонкой тишины. И может быть этого будет достаточно. И снова спрашивает его Всевышний, после того, как пророк Ильяху увидел уже все, что есть в этом мире, получил максимальный урок, так что сам он покрыл свое лицо Баадарто, одежды, когда он понял, что больше человек увидеть не может. Когда он дошел до предела того, что может увидеть человек, и остаться живым, не сгореть от божественного присутствия, то он выходит. Снова спрашивает его Всевышний, что тебе нужно здесь, Ильяву? И сказал он, и пророк Ильяву повторяет снова то же самое. «Весьма возревновал я о Господе». Моя суть – ревнитель. Моя суть – ревнитель. Когда я вижу зло, когда я вижу кривизну, я это не выдерживаю. «Потому что оставили завет твой, сыны Израилевы, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, и моей души искали они, чтобы отнять ее». Что значит «искали его душу»? Если он спускает огонь с неба, и как ангел перемещается с места на место, так он что, побоялся Изевеля? То все надо понять. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню Дамаск, и когда придешь, то помажешь Хазеля на царство в Араме, а Егу сына Нимши помажешь на царство в Израиле, и лишь уже сына Шафата Изевель Мехолы помажешь в пророке вместо себя. И будет того, кто спасется от меча Хазаэля, умертвит Егу, а того, кто спасется от меча Егу, умертвит Илиша». Очень странные слова. Очень странные слова. Просто очень странные слова. Ну, давайте будем разбираться. Откровение пророка Ильяху. В чем суть депрессии, которая была у пророка Ильяву? Что у него забрали ключ дождя раньше времени, не дав довести дело до конца. Не дав довести тшуву еврейского народа до конца, до тех результатов, которые могут удовлетворить человека, истинная суть которого – ревность за славу Всевышнего. За славу Всевышнего, которую растоптала нога человека в этом мире. Забрали у него ключ. Он дал дождь. И сказал, что лучше умереть мне, чем жить. Я больше не хочу жить в этом мире. Я больше не могу этим заниматься. Или от Сарин, я больше не могу этими людьми заниматься. Никакого результата. Ватишлах Изевель. И тут еще Изевель посылает ему, говоря, завтра я сделаю с тобой то, что ты сделал с ними. Говорит Радак. Почему завтра, а не сегодня? Почему она не послала сразу? А именно, Ратаки леваха внотель Ильяху мацдико вело арав либа лыгарого тейков вихашва кибыла летафох лев ахав лашувель ришо. Она увидела, что сердце Ахава склоняется к точке зрения Ильяху. Царь Ахав тоже сделал для себя выводы из откровения, из жертвоприношения на горе Кармель. Его сердце начало склоняться к точке зрения Ильяху, и он оправдывает его. Поэтому не решилась она убить его сразу, пророка Ильяху, и решила, что ночью сердце Ахава вернется назад снова к его нечестивости. Сердце царя склоняется к точке зрения пророка. Ничего, пройдет ночь, и все будет нормально. Это сердце вернется назад, никаких проблем не будет. По-английски это называется «to oversleep it». Все трясется, утро вечером мудренее. Подождем денек, потом уже мы займемся пророком Ильяху, а Ахав... Хоясу и Луким, так сделают тебе боги, как ты сделал им, говорит Раши. Кмоша Аситал и Навия Баль, как ты сделал пророком Баля. Теперь, что это такое? Грубая угроза пророку Ильяху, который переносился с места на место, как ангел Всевышнего. Там была какая-то глубокая философская концепция. Была какая-то глубокая философская концепция, что люди Бааля получали свое удовлетворение и завершение своей задачи методом своего служения. Теперь ты завершил свою задачу. Ты кончился так же, как они. Что имеется в виду? Шара Гильгулим, книга, которая описывает переселение душ, говорит следующее. Что Изевель была большая колдунья, и она заметила, что души Надава и Авигу покинули пророка Илиягу, осуществив завершение своей задачи, спустив истинный огонь с неба. И когда она сказала, ты будешь кейхат мирем, как один из них, имелось в виду, ты будешь как один из них, как Надава и Авигу. Не как языческие бога, служители, точнее, а как Надава и Авигу. Что за история? Надава и Авигу, два сына Аарона, принесли неправильный огонь, эшзара, чуждый огонь, во временный храм, который был в пустыне. В результате они сгорели. Но им нужно было восполнение их задачи. Поэтому они присоединились к душе пророка Илияху. И после того, как на горе спустился огонь Иерусалимского храма, истинный огонь, души Надава и Авигу завершили свою задачу. Они поднялись на место. Вернулись назад в будущий мир. И пророк Илияху остался без них. И это заметила Изевель, согласно тому, что описывается в книге Шара Гильгулим, «Врата переселения душ». Что пророк Илияху так или иначе, после осуществления своей задачи на горе Кармель, осуществил глобально свою задачу. Теперь в этом мире ему делать нечего. Ваяра испугался. Возникает вопрос, чего испугался пророк Илияху. Согласно тому, что объясняет книга Шара Гильгулим, понятно, что он испугался, но остался без тех душ Надава и Авигу, великих сыновей Аарона, которые давали ему силу, которые давали ему жизненность. Зор говорит иначе. Илияху Гозрова Кодыш Баруху Микаямо. Пророк Илияху испугался Изевели, когда пророк Илияху принимает декрет, и Всевышний исполняет его, как это было с дождем. Пророк Илияху сказал, что дождя не будет. Всевышний исполнил его декрет. Представьте, Изевель, что он может ему чем-то угрожать. Гэх дахилигу ми Изевель. Каким же образом он мог бояться Изевели? Га укма да цадикай ло баун литра халимарай. Вон баатра да низка ишта кехлайна. Отсюда ты можешь выучить, что праведники, они не любят причинять некие трудности, заботу лишнюю для хозяина их, для господина их, в месте, где вред налицо, где опасность налицо. Где опасность видна глазу. В том месте, где опасность видна глазу, не любит причинять неудобства Всевышнему, чтобы он их защищал. Поэтому пророк Илияху уходит в Иудею. И говорит, Равата, достаточно. Радак объясняет, Равли от Буламазе, достаточно мне быть в этом мире. Малвин говорит, Илияху гаямит бодед ров ямав, воосек бешлему тацвумо, Легашлим этот сморак, бед гацоры гаянави шалох элям. Что пророк Илияху большую часть времени был в состоянии одиночества, и он занимался восполнением себя для того, чтобы довести себя до цельности. Только в момент потребности он был пророком, который посылался в народ. Пророк Илияху практически всегда не связан с людьми. Нужно удостоиться в состоянии мессирус нефеш, жертва приношения своей души, в состоянии, когда человек отдает свою душу ради служения Всевышнему, тогда пророк Илияху может тебе открыться, обучить тебя или спасти тебя. Вейшалет навшо, и он попросил душу свою. Малдим задает вопрос, в чем корень депрессии пророка Илияху? Киташув навшо эль црора хаим, ветаазов эта лвуша хумрига маафиль бейно увейн гаура багир. Чтобы вернулась душа его к источнику жизни и оставила одежду материальную, которая отделяет и затемняет между ним и между светом ярким. Пророку Илияху больше в этом мире жить не хотелось. Поэтому куда он идет? В Синай, в Синайскую пустыню, в ту пещеру, как говорит Раши, Эль-Гамеара. Что это за пещера? Цур Шаамат Бамаше. Это скала, расщелина скалы, в которой стоял Моше, когда ему было показано его частное правление. Спрашивает Всевышний пророк Ильяху, Малыхапо Ильяху, что тебе не хватает в этом мире? Что тебе плохо? Ты спас Израиль, ты дал им дождь. Израиль изменился глобально по сравнению с тем временем, когда дождь был закрыт тобой. Что тебе не хватает? Комментатор задает вопрос. В заслугу чего удостоился пророк Ильяху частного синайского откровения? Увидеть славу Всевышнего, которую видело только то поколение, которое вышло из Египта, которое называется Дор-Деа, поколение знания. В заслугу того, что он о себе сказал слова «Кано кинейте». «Ревностью возревновал я Всевышнего». Что за суть ревности? Что ничего не помогает. Что все впустую. Что пророков убили. Что Аводиазаре поклоняются. И между двумя концепциями прыгают, скачут и пляшут. Ничего не помогает. Не с кем говорить. Казалось бы, сделал уже. Так что огонь Иерусалимского храма спустился на гору Кармель. И люди должны понять, что наступило время объединения Израиля. Что все должны идти в Иерусалимский храм. Огонь Иерусалимского храма спустился к ним на гору Кармель, в колени Звулуна на севере Израиля. Казалось бы, уже можно было к какому-то выводу прийти. К какому выводу они пришли. Посылают пророку Ильяву, что завтра с твоей душой сделаем то, что ты сделал с этим язычником. Не с кем работать. Никто не воспринимает. Нет ничего нового под солнцем. Правда, все у нас сегодня то же самое. Говорит Зогар. Ата миканели ло яхоль лишлота мута леалма. Говорит Зогар. Тогда, когда ты ревнуешь обо мне, тогда смерть не может воцариться над миром. Тогда, когда есть люди, которые канаим, которые ревнители Бога, смерть не воцаряется над миром. Увеличение зла, увеличение хаоса, увеличение бреда в людях, оно приводит к тому, что человек становится все более и более смертным. Это и есть, собственно, суть деградации поколений, редота дерот. Что человек становится все более смертным, и его зив по ним, свечение лица уменьшается, его Кумата Адам, уровень человека, он тоже все уменьшается и уменьшается. Это непосредственно видно. Так вот, пока есть люди, которые являются ревнителями Всевышнего, то состояние смерти не распространяется на мир все больше и больше, как рассказывает нам Зоха. Раби Менахем Мендел из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит, «Ильяу ганави шорыш ракина шаля к душа», что пророк Ильяху является корнем ревности со стороны святости. Есть много всевозможных ревнителей, которые ревнуют, на самом деле, только по причине плохих черт своего характера и по причине своей злобы и ненависти и всего остального. Так это получается кина шель тума, это ревность нечистоты. Пророк Ильяху, он был весь кина шель к душа. Там была ревность только за Бога Израиля. Там не было примешано никакого состояния Ахират Исраэль, неясности в Израиле, то есть состояние мути в Израиле, никакой мути личных каких-то человеческих качеств там не было. Это было все кина шель к душа, ревность святости, как говорит Раби Менахем Мендел из Шклова. Синайское откровение пророка Ильяху. Руах, рааш, эш, коль дмама. Дака. Ветер, землетрясение, огонь, голос тонкой тишины. Что это за рух, что это за ветер? Мидраш Раба говорит, что три раза в истории человечества разражалась буря, которая могла уничтожить мир. Один раз это было в дни пророка
Ильяху.
Это была не просто буря, это была буря, в силах которой был уничтожить этот мир. И в заслугу великих мир тогда не был уничтожен. «Ваеватер ани лавади, и остался я один», говорит пророк Ильяу. А все остальные люди живут по принципу «Олам кемин гагон нугек». Мир живет, как хочет. Все остальные люди. В результате Всевышний должен был дать какой-то урок пророку Ильяу. Что это за «Руах эш кольд мамадака»? Ветер, землетрясение, огонь. Что это за символ? Мидраш Танхума говорит, пророку Ильяху были показаны основные четыре этапа жизни человека. Руах, ветер. Говорит Мидраш Танхума, гаоламазе шегу думел руах шегу овер. Что это этот мир, который похож на ветер, который хаотично дует и проходит. Рааш, землетрясение. Йом Хамита, день смерти. Шегу думела рааш, шемариш кольгу фошель адам. Что он похож на землетрясение, ибо он приводит к сотрясению всего тела человека. День смерти, смерть, она приводит к сотрясению всего человека. Эш, огонь. Гоха Рамита, это то, что происходит после смерти. Динаш эль геном, закон генома. Шегу кулуэ, что он весь огонь. Через это надо пройти. Коль дмамадака, голос тонкой тишины. Йом адина гадоль, шело ишаэрбо, эла кодыш баругул вадо боуламо бельва. Что это за голос тонкой тишины? Это большой день суда, когда останется в этом мире только Всевышний один в этом мире. Как об этом говорит пророк Исаия словами: «Венизгав Гашем Лвадо Байом Агу», и возвысится Всевышний один в этот день. Четыре этапа жизнедеятельности человека. Поэтому пришел этот урок, согласно тому, как объясняет Мидраш Танхума, показать пророку Ильяху, что человек в состоянии своей жизни, в состоянии рух, в состоянии хаоса, в состоянии бреда, он не может больше, чем он может. Он не может больше, чем он может. Книга Зоха. Руах, лобе руах Гашем. Не в ветре Бог. Говорит Зоха, почему? Дега, шалта але ситра де тогу. Ибо ветром правит сторона хаоса. Ветер, он весь в состоянии, когда хаосом правит. Это состояние нашей жизни. Полный хаос. То одно, то другое, то что-то задержится, то ты куда-то летишь, то куда-то идешь, то какие-то президенты, то какие-то диссиденты, то, не знаю, постоянно какой-то хаос, куда кто-то куда-то идет, зачем-то. Лобераш, не в землетрясении Бог. Дегаш алтабей ситра де Богу. Ибо в землетрясении, и им, землетрясением, управляет сторона Богу, сторона формы. То есть, это землетрясение, оно на самом деле хаотично, но некая форма им же управляет. Ло бе эш, де гашалта бе меситра де хошах. Ибо огнем управляет сторона тьмы. Немножко сложно понять, что имеет в виду Зогар, но... Ахара эш кольд мамадака. А вот после огня голос тонкой тишины. Раха Иштаках Шемавая. В этом находится имя Всевышнего Благословленного. Бог там, где голос тонкой тишины. Там, где твое служение, твоя жизнь, она какие-то элементы голоса тонкой тишины в себя включает, там Бог. Что имеется в виду? Сейчас нам объяснять немножко более подробно. А вот Авудат Акодеш говорит, Рох Раш Эш Гэн Шлуша Клипей Орла Лифне Гашхина. Ветер, землетрясение, огонь. Это три оболочки необрезанности перед шхиной. Необрезанность – это отсутствие завета. Шхина – сам завет. Поэтому шхина, она окружена вот этими тремя оболочками, защищающими ее. Продолжает Авудат Акодеш, говорит, «Коль дмама дака, гимихица дака, крува эля кодеш барагу, Бесод веногало савив. А голос тонкой тишины – это ограждение тонкое, очень близкое к Всевышнему благословлен он, в тайне и свечение ему вокруг. Это то свечение ему вокруг, которое видел, которое описывает пророк Иезекииль в своей книге. Это голос тонкой тишины, то есть не просто голос тонкой тишины, который одновременно является последней преградой перед Всевышним, и суть которого – свечение вокруг. Если мы этого удостаиваемся, то в какой-то мере мы удостаиваемся небольшого элемента свечения, небольшого элемента откровения Бога. В книге Шир ха-Ширим сказаны следующие слова. «Эль гинат эгоз я радати, лирот беаве анаха, лирот афрахат агефен, гэнцера римуним. Спустился я в сад ореховый, взглянуть на побеги прибрежные, посмотреть, зацвела ли лоза, распустились ли гранаты». Что такое гинат эгоз, ореховый сад? У ореха есть три оболочки. Три оболочки, которые скрывают плод. Это суть нашего мира. Там, где есть плод, там есть суть. Три оболочки скрывают. Посмотреть на источники воды, посмотреть, цветет ли виноград и распустились ли гранаты, суть которых, сказано, что каждый еврей полон заповедями, как гранатами. Последняя задача пророка Илияху, который не мог вынести больше людей в этом мире, который захотел уйти из этого мира, и который благодаря ревности обеспечил себе вечность. Последняя задача была помазать на царство Хазаэля над Арамом, Еху над Израилем, пророка Илишу пророком над Израилем в такой последовательности. Действие царя Ахава изменит весь порядок. Весь порядок последней задачи, которая стоит перед пророком Илияху, изменит действие царя Ахава, более точно, тшува царя Ахава, его возвращение к Богу. Об этом следующая лекция. Спасибо за внимание.